Чернота космоса навалилась на меня со всех сторон. Тактическая проекция командирской машины давала неплохое представление о том, что творится вокруг. Все-таки я не космонавт. Бои, да и просто полеты в космосе — не мое. Нет, пассажирам — пожалуйста. Я даже реально буду наслаждаться феерическими видами галактик и туманностей, мрачной красотой астероидных поясов и бешеным огнем звездных протуберанцев. Но на планетах мне как-то привычнее, и я все равно буду стремиться вернуться туда поскорее. Бой вспыхнул с новой энергией. Прибытие пятого ударного изменило расклад сил, и кварги вновь начали перестроение, отказавшись от лобового удара и формируя фланговые колонны тяжелых кораблей для охвата ядра флота адмирала Нельсона. Только их гигантский флагман не сменил курса. В сопровождении нескольких крейсеров он продолжал атаку по центру, сближаясь с планеты и как бы целясь в точку, где раньше висела на низкой орбите погибшая крепость. Я сильно подозревал, что цель такого маневра — не дать адмиралу Нельсону перегруппировать тяжелые корабли, что позволит фланговым группировкам врага спокойно изготовиться к одновременному удару, которого, по моим прикидкам, наш флот мог и не пережить. Видимо, кварги не сомневались, что их флагман выстоит нужное время под огнем наших тяжелых кораблей, поэтому и вели себя так нагло. Мы стремительно сближались с кораблями противника. Истребитель — штука быстрая и верткая. Носители абордажных дронов держались компактной группой. Их полетом сейчас управляла Инга с задачей вывести эти хрупкие корабли в мертвую зону систем ПВО флагманов кваргов. Впрочем, до него еще оставалось приличное расстояние. Первая волна истребителей Свиндхука столкнулась в бою с аналогичными машинами кваргов, стремясь расчистить путь для торпедоносцев. Потери мы и противник несли примерно равные, но создать плотный заслон на пути наших машин кварги еще не успели. Если я правильно понимал, уже и не успеют. Поняв, что авиация со своей задачей не справляется, командующий кваргов направил к флагману полтора десятка эсминцев. Эти относительно небольшие корабли могли вполне успешно бороться с истребителями за счет своей высокой скорости, довольно мощного вооружения и неплохой маневренности. Вот только все это достигалось слабой защищенностью. Эсминцу нечего делать в линейном бою рядом с линкором или крейсером. Одно удачное попадание от линкора, и он превращается в разлетающийся по случайным векторам мусор. Адмирал Нельсон имел опыт подобных боев и своего шанса не упустил. Отвлекшись на минуту от перестрелки с крейсерами, прикрывавшими флагман врага, линкоры пятого ударного буквально парой слаженных залпов расчистили истребителям путь. Все-таки нескольким вражеским истребителям удалось прорваться к относительно неповоротливым торпедоносцам. Эффективно маневрировать под огнем тяжелых кораблей торпедоносцы могли, но уйти от атаки истребителя практически не имели шансов. Моим носителям-дронам тоже, несомненно, досталось бы, зная кварги, что скрывается под корпусами этих машин. А так истребители противника не обратили особого внимания на десяток устаревших машин, не ведущих по ним огня. Их основной целью являлись торпедоносцы, ими они и занялись в первую очередь. Потеряв 7 из 30 подопечных, пилоты истребителей Свеллингтона уничтожили прорвавшихся кваргов. Не знаю, что говорил им на командном канале капитан Кларк, я не имел к нему доступа, но думаю, что командиры звеньев и эскадрильи услышали о себе и своих способностях много нового. Тем не менее, мы сблизились с флагманом противника и вошли в зону действия его пушек и ракет непосредственной обороны. Зенитных точек на бронированном борту вражеского корабля было натыкано более чем достаточно. В нас полетел рой мелкокалиберных снарядов и самонаводящихся ракет, которых я не очень опасался. Наши станции РЭП превосходили все, с чем кварги до сих пор сталкивались, поэтому их сканеры видели нас весьма нечетко, а системы наведения постоянно теряли захват цели. Учитывая, что ни мои истребители, ни носители абордажных дронов активного участия в бою не принимали, кварги полностью переключились на более активные и лучше видимые цели в виде истребителей Свиндхука и Веллингтона, и особенно торпедоносцев, единственных, по их мнению, из атакующей флагман волны авиации, действительно опасных для крупного корабля противников. Я перестал следить за деталями боя, мы приближались к кормовой части огромного линкора, в которой, как я знал, имелись повреждения корпуса. Скоро мне предстояло вступить в игру. Оставшиеся в живых торпедоносцы дали слаженный залп и начали разворот на обратный курс. Системы ПВО линкора сразу потеряли к ним интерес и вплотную занялись 25 торпедами, рвущимися к туше корабля. Сбить их они все не сумели, и 4 бинарных боеприпаса ударили в броню. Проломить ее смогли только две из взорвавшихся торпед. Безусловно, для гиганта это было неприятно, но при его размерах я не думаю, что корабль получил действительно серьезные повреждения. А вот один из проломов показался мне очень перспективным для моих целей. Броневые плиты разошлись на площади в несколько десятков метров, открывая доступ во внутреннее пространство корабля, откуда потоком быстро замерзающих газов выносило всякий мусор, образовавшийся при взрыве проникшего под броню фугасного компонента головной части торпеды. «Инга, пора!» Я выделил на тактической проекции нужный пролом и отправил данные на авианосец. Носители дронов совершили маневр, резко сокращая расстояние с флагманом противника. Системы ПВО линкора попытались было отреагировать на угрозу, но быстро переключились на мои беспилотные истребители, которые до этого вели себя пассивно, но вдруг тоже совершили поворот на 90 градусов и пошли на сближение с кораблем «Кваргов», стреляя из всего бортового оружия и выпуская в него ракеты. То, что никакого вреда линкору эта атака нанести не могла, было для меня даже не вторично, а вообще не важно. Мне требовалось отвлечь своей активностью ПВО противника от нестреляющих машин с абордажными дронами на борту. Активная цель всегда в приоритете, и обломки 9 моих истребителей застучали по толстой броне корабля «Кваргов», но зато все 10 носителей успели сбросить дронов до того, как ПВО линкора разнесло их в клочья.
«Игорь, абордажные дроны достигли обшивки корабля противника»,
— услышал я в боевом шлеме сосредоточенный голос Инги.
«Я отдала команду на проникновение внутрь».
Я превратился в статиста. Абордажем сейчас управляла Инга. Чтобы перехватить у нее управление дронами, мне нужно было оказаться на борту вражеского линкора и облачиться в свой специализированный бронескафандр, оставшийся еще от операции на Каптейне, и заботливо модернизируемый каждый раз, когда мои умники доводили до ума очередную новую разработку. А сейчас я был вынужден висеть в своей командирской машине невдалеке от огромного вражеского корабля, скрываясь за помехами, создаваемыми станциями РЭП, и боясь пошевелиться, чтобы не привлечь внимание врага, ведь я остался один. Истребители ушли, сопровождая домой отстрелявшиеся торпедоносцы.
«Есть контакт с противником»,
— доложила Инга.
«Дроны встретили ремонтных роботов, пытавшихся устранять повреждения. Противник уничтожен. Продолжаю продвижение».
Бой в космосе между тем продолжался. Я видел на тактической проекции, как гаснут отметки вымпелов с обеих сторон, но наши, к сожалению, гасли чаще. Погибла еще одна орбитальная крепость, задавленная огнем чудовищных пушек флагмана «Кваргов». Вышел из боя линкор «Нью-Йорк». Десятками гибли крейсера и эсминцы. Далеко в стороне от сражения держались десантные транспорты, готовые в любой момент либо разогнаться и уйти в прыжок подальше из системы, либо высадить войска на планеты для поддержки планетарных сил. «Мне бы вас сюда, ребята», — подумал я, глядя на отметки кораблей генерала Князева. Но никакой десантный транспорт не прорвется сквозь боевые порядки линкоров и крейсеров.
«Спецдрон-3 обнаружил целевой технический порт»,
— оторвал меня от размышлений доклад Инги.
«Я санкционировала подключение. Дрон доложил об успешном запуске адаптивного алгоритма взлома сети».
На каждом носителе размещалось 5 абордажных дронов, и только 4 из них оснащались как полноценные боевые машины. 5-й же проектировался и строился как взломщик сетей и систем управления. Я решил, что глупо будет не воспользоваться богатым опытом работы с трофейным оружием «Кваргов». Тяжелый корабль, конечно, не малый дракон и не вражеский десантный бот, но общие принципы все равно остаются. А извлеченные из моей памяти адаптивные алгоритмы взлома позволяли обходить практически все известные здесь системы защиты. И вот теперь небольшой по сравнению даже с «Вараном» шестиногий робот обнаружил с помощью сканера технический порт под внешней обшивкой коридора и, быстро добравшись до него с помощью своих манипуляторов, подключился к корабельной сети.
«Новый контакт с противником»,
— сообщила Инга.
«Это были уже живые кварги. Члены команды в скафандрах явились разобраться, что происходит. Противник уничтожен. Сопротивления никто не оказал. Похоже, у них и оружия-то не было».
«Абордажные дроны пленных не берут. У них всего 2 режима — рейд и захват. Если цель захвата корабля не ставится, дроны стремятся нанести всей внутренней инфраструктуре максимальный урон, разрушая наиболее важные узлы и агрегаты и уничтожая экипаж. Если же корабль нужно захватить, экипаж вообще становится первоочередной целью».
«Есть доступ в сеть!»
В голосе Инги зазвучало торжество.
«Что дальше делать, командир? Какие приказы отдать дрону?»
Выходить на связь мне было откровенно страшно. Станции РЭП — это, конечно, хорошо, но активность в эфире. Но делать нечего. Я настроил узконаправленную антенну, записал свой ответ и отправил его на Веллингтон компактным пакетом. «Инга, поставь ему задачу перехватить управление системами ПВО линкора, хотя бы в моем секторе. Мне нужно самому проникнуть на корабль, иначе я ничего не смогу сделать».
«Выполняю».
Я ждал. Все-таки мою передачу Кварги засекли. Не перехватили, конечно, но сам факт обнаружили. Система РЭП тревожно запищала, извещая меня об активном сканировании с линкора. Стволы зениток пришли в движение. Видимо, точно захватить цель им не удавалось, но общие направления они определили правильно. Если ударят из всех стволов, придется маневрировать, а это снизит эффективность маскировки. Ближайшая ко мне зенитка выпустила очередь, которая прошла далеко в стороне, но кварги не успокоились. Несколько следующих снарядных трасс легли уже ближе. Стреляло теперь не менее 10 орудий. Очередной залп лег настолько близко, что я ясно понял, следующая очередь моя. Я с места вывел двигатель на форсаж и сменил позицию, но было видно, что я не успеваю. Стволы орудий уверенно двинулись вслед за мной и неподвижно замерли.
«ПВО сектора под контролем»,
— бодро доложила Инга. «Спасибо, дорогая», — не включая связь, ответил я. «С меня печенька размером с линкор». Пролом в обшивке оказался вполне достаточным для моего истребителя. Я аккуратно ввел его в пробоину и опустил на покореженную палубу. Угасный заряд поработал на славу, но гравитация в бывшем ангаре и на складе теперь же не поймешь, поддерживалась пока без сбоев. Я еще никогда так быстро не снимал и не надевал боевую экипировку. Нас, конечно, дрючили этим процессом неустанно, но боевая обстановка, она стимулирует. «Инга, меня нормально слышно?»
«Более-менее».
Сквозь шорох и скрип пришел ответ с Веллингтона. Все-таки система маломощных ретрансляторов работала на таком расстоянии не лучшим образом, но работала. «Передавай мне управление абордажем и жди сигнала. Поднимай наших парней. Пусть сидят в ботах в полной готовности». Я полностью переключился на управление абордажными дронами. Их бодрое продвижение вглубь корабля застопорилось. Если бы кварги при создании своего линкора заложили в проект хотя бы какие-то противоабордажные средства, наших шестиногих роботов давно бы уже стерли в порошок. Слишком их было мало на такой корабль. Но здесь не практиковались абордажи. И экипажи тяжелых кораблей имели только легкое личное оружие. Зато толстые аварийные переборки прекрасно справлялись с изолированием не имеющего тяжелого оружия противника в захваченных им отсеках. И кварги бы справились, но вместо тяжелого оружия у меня имелось другое, подлое и невидимое, которое сейчас с трудом продиралось сквозь достаточно сложные системы защиты и стремилось получить доступ к управлению кораблем. Я закопался в лог-файлы спецдронов и посмотрел, что мне на данный момент доступно. Без должного присмотра роботы ломали все подряд, вплоть до систем осенизации. Нет, можно, конечно, доставить врагу много неприятностей, заблокировав намертво корабельные гальюны, но в текущей ситуации это как-то не совсем то, к чему я стремился. Я скорректировал усилия своих подопечных и присоединил к мощностям 5 специализированных роботов-взломщиков аппаратуру своей боевой экипировки, с помощью которой когда-то подчинил себе десантный бот кваргов на Каптейне. Процесс пошел бодрее, и минут через 15 я вновь вызвал авианосец. «Инга, пора! Я заблокировал систему самоуничтожения флагмана. Теперь можно брать его тепленьким. Как у вас там обстановка? Ты сможешь привести сюда 3 наших бота? К вашему прилету ПВО линкора уже окончательно будут молчать».
«Хреновая обстановка, командир. Кварги сковырнули еще две крепости и ударили с флангов. Наши линкоры на последнем издыхании. Скоро эсминцы противника до авианосцев доберутся. Но мы дойдем. Расстояние до тебя сильно сократилось, так что жди нас в гости».
«Жду с нетерпением. У меня тут заглохло все без вас».
«Уже в ангаре, сейчас вылетаем. Все, до встречи, Игорь».
Инга прервала связь, а я опять погрузился в процесс перехвата управления линкором. Мне очень мешал экипаж. Они видели, что происходит с их сетями и блоками управления, и активно пытались противодействовать, переведя отдельные посты на ручное управление. Но таким сложным техническим устройством, как гигантский линкор, просто невозможно управлять вручную. И мы боролись, постоянно раскачивая ситуацию вокруг невидимой точки равновесия. Флагман 5-го ударного флота, новейший линкор «Пекин», еще держался. Половина башен главного калибра молчала, но корабль сохранил ход и управляемость. Системы борьбы за живучесть с трудом, но справлялись с полученными повреждениями. Пока справлялись. В самом защищенном помещении корабля, его командном посту, адмирал Нельсон продолжал управлять боем. Ему уже было плевать на цифры прогноза, выдаваемого аналитиками.
«Вероятность победы противника 92%?» — переспросил адмирал. «Засуньте! Впрочем, не до вас. Виндхук, сколько штурмовиков у вас еще осталось в строю? Мне нужно, чтобы 14-й вымпел хваргов больше не давил на пятую крепость, иначе она не продержится и получаса».
«Господин адмирал»,
— отвлек командующего от управления боем оператор контроля пространства, «интенсивность огня флагмана хваргов упала на 40%. Все его орудия внешне выглядят целыми, но многие башни прекратили стрелять».
«Кто к нему ближе всех? Пусть доложит обстановку. Изучите вопрос, потом сообщите мне резюме».
«Есть?»
Для ботов Инги я открыл внешний шлюз технического ангара в подконтрольной мне зоне. Средства ПВО линкора надежно блокировались моими дронами. За системы сканирования пространства шла тяжелая борьба, но затруднить обнаружение десантных ботов и так неплохо замаскированных лучшими в мире станциями РЭП я все-таки сумел. Хорошо, что вокруг флагмана кваргов образовалась своеобразная пустота. Бросив его в атаку на наш центр, кварги практически пожертвовали сопровождением своего суперлинкора. Сам он, в принципе, выдерживал огонь наших тяжелых кораблей, но вот крейсера и тем более эсминцы погибли довольно быстро. В таком масштабном сражении подобная жертва вполне обычное явление, тем более что цель вполне оправдывала потери, да и со своей задачей по сковыванию пятого ударного флота кварги вполне справились. Не зря же теперь адмирал Нельсон испытывал столь серьезные проблемы из-за мощной атаки с флангов. Вот только флагман врага в итоге оказался один. Десантные боты опустились на палубу ангара, и отдающиеся вибрациями перекрытия тяжелые, но бесшумные в вакууме шаги штурмовых дронов возвестили о прибытии взвода Инги. Вторым отделением дронов управлял Фултон, а третьим — Джасвиндер. Я предпочел взять с собой на испытание проверенных в бою товарищей, и, как оказалось, не зря. Вооружение штурмовых дронов не шло ни в какое сравнение с пушками небольших абордажников. Проектируя абордажных роботов, я исходил из минимальных размеров, чтобы они могли пролезть в любую щель, технический колодец или вентиляционную шахту. Но я никак не рассчитывал, что им придется брать под контроль такого гиганта, у которого даже внутренние аварийные переборки имеют толщину чуть ли не с борт эсминца. Но теперь дело пошло. Часть переборок мне удалось поднять, взяв под контроль их органы управления, но многие из них были задраены вручную, что делало невозможным такой подход. Зато противотанковые ракеты, как оказалось, являются неплохими отмычками. Ну, не с первой, так с третьей попытки. В общем, мы продвигались. И каждый новый узел коммуникации, который нам удавалось захватить, давал мне в руки новые возможности по все более глубокому проникновению в систему управления линкором. Пятую орбитальную крепость спасти не удалось. Отчаянная атака 8 торпедоносцев, прикрытых остатками авиакрыла истребителей с авианосца «Виндхук», привела к тяжелым повреждениям линкора противника, но на смену вышедшему из боя кораблю кварги прислали 3 крейсера, додавившие пятую орбитальную совместными залпами за 40 минут. Теперь над всем южным полушарием Барнарда-3 осталась единственная полуразрушенная крепость, вокруг которой сплотились остатки пятого ударного и несколько уцелевших кораблей 10-го и 12-го флотов.
«Господин адмирал, флагман противника прекратил огонь. Он продолжает сближение с планетой, но не совершает маневров и не стреляет», — доложил оператор.
«Аналитики, что происходит? Или вы способны только считать шансы нашего поражения?»
— рявкнул Нельсон.
«Есть информация с авианосца Веллингтон», — торопясь ответил старший аналитик. «В начале боя его авиагруппа сопровождала торпедоносцы в атаке на вражеский флагман. К атакующим присоединился лейтенант Лавров со своими экспериментальными машинами. Потом, около часа назад, видимо, по приказу Лаврова, авианосец покинул подчиненный ему взвод десанта на 3 ботах. На протяжении всего боя лейтенант Лавров поддерживал связь со своими подчиненными на борту Веллингтона. Больше ничего выяснить не удалось».
«Лавров! Опять Лавров!» — хищно ухмыльнулся адмирал. «Везде, где он появляется, происходят какие-то странности. Посмотрим, что будет в этот раз. Фак! Кларк, что у вас происходит?»
«Атакован эсминцами противника, господин адмирал. Веду бой!»
— прокричал в ответ командир авианосца Веллингтон.
«Немедленно отступайте! Крейсер «Москва»! Покинуть строй и прикрыть отступление капитана Кларка!»
У огромного корабля всегда имеется многочисленный экипаж, как правило, отлично знающий свое судно. Кварги не были трусами, и, несмотря на полную неготовность к такому повороту событий, они сопротивлялись, устраивая баррикады и завалы, и даже закладывая в коридорах самодельные мины, изготовленные из боеприпасов зенитных орудий. Естественно, остановить нас вся эта художественная самодеятельность не могла, но время мы теряли. А в космосе, за толстыми бортами вражеского корабля, в эти потерянные минуты гибли наши товарищи. Но кое-что сделать удалось. Я пока не мог перехватить управление орудиями главного калибра, но и враг уже потерял над ними контроль. В какой-то момент мне стало ясно, что без доступа в командный пост полный контроль над кораблем я получить не смогу. Опять сказывалась жесткая вертикаль подчиненности, столь характерная для общества наших противников. Ни один кварк даже помыслить не мог, что командование кораблем может осуществляться откуда-то, кроме командного поста, и вся система управления линкором была заточена именно под это. Многие команды из других мест просто физически на аппаратном уровне не проходили. Наверное, при входе на командный уровень кварги собрали все, что смогли подготовить за небольшое имевшееся в их распоряжении время. Широкий магистральный коридор перегораживала баррикада, собранная из какого-то спешно демонтированного тяжелого оборудования, а за ней стояла зенитная пушка, притащенная, видимо, со склада резервного оборудования, а может и снятая прямо с борта, с кварга встанется. Сунувшуюся на уровень пару штурмдронов разорвала очереди на куски. Мощная оказалась зенитка, но все-таки это был уже жест отчаяния. Что могут сделать бойцы в обычных небронированных скафандрах, даже если у них есть серьезная пушка? Только героически погибнуть. Кваргам это удалось. Мое уважение они честно заслужили. Я думаю, что даже звуком собственных выстрелов в замкнутом пространстве врагов слегка контузило, а уж после влетевшей в коридор противотанковой ракеты, разорвавшейся где-то невдалеке от баррикады, кварги совсем потеряли боеспособность. Во всяком случае, ворвавшиеся на уровень после взрыва ракеты три наших штурмдрона получили в свою сторону лишь неприцельную очередь, разворотившую потолок и стену, ну а дальше все было кончено в считанные секунды. Все. Вот теперь корабль уж точно стал нашим. Нельсон мрачно смотрел на проекционный экран, наблюдая, как сошедшая с орбиты последняя орбитальная крепость, прикрывавшая южное полушарие планеты, разваливается на куски, сгорающие в плотных слоях атмосферы Барнарда-3. Казалось, даже этот железный адмирал больше не может спокойно смотреть на гибель своего флота, а может быть и на начало конца своей цивилизации. Расклад сил выглядел удручающе. Кварги имели в строю 14 линкоров, 8 крейсеров, 3 авианосца и около 5 десятков кораблей меньших размеров. Где-то вдали за их спинами маячил еще и внушительный флот десантных транспортов, готовых атаковать планеты, как только флот расчистит им путь к поверхности. Конечно, почти все эти корабли имели значительные повреждения, но все они в той или иной степени сохраняли боеспособность. И еще было совершенно неясно, что происходит с их флагманом, молча дрейфующим в сторону планеты. У Нельсона осталось 3 сильно избитых линкора, из которых только его Пекин еще представлял какую-то реальную силу. 9 крейсеров с повреждениями разной степени тяжести были, конечно, еще вполне способны вести бой, но не против линкоров, превосходящих их числом. Поврежденный после атаки эсминцев авианосец Веллингтон прятался за спинами линейных сил вместе со своим собратом Виндхуком под охраной 2 десятков эсминцев и корветов. А кварги осуществляли неспешную перегруппировку, явно рассчитывая покончить с флотом людей последним решительным ударом, и имели на то все основания. Перед адмиралом стоял непростой выбор. Он мог дать бой без шансов на победу, а мог отступить на другую сторону планеты, где еще сохранились 3 орбитальных крепости, но это означало открыть дорогу на густонаселенный Барнард-3 десантным силам кваргов. Адмирал не знал, что фактически решает сейчас ровно тот же ребус, который уже встретился однажды лейтенанту Лаврову. Но Нельсону повезло больше. Ему это решение принимать не пришлось.
«Вызов с флагмана кваргов!»
— раздался удивленный возглас оператора систем связи.
«Включайте!»
На проекционном экране появилось объемное изображение помещения, заполненного незнакомым оборудованием непривычного дизайна. За неким подобием пульта контроля пространства стоял лейтенант Лавров в боевом скафандре тяжелого пехотинца с поднятым забралом шлема. Торчащие из-за его плеч стволы автоматической пушки и роторного пулемета смотрелись чуждо в командном посту космического корабля, как и топтавшийся в коридоре за спиной лейтенанта легкий боевой робот «Варан», видимо, просто не прошедший в дверь.
«Господин адмирал»,
— обратился Лавров к Нельсону,
— «флагман противника под нашим контролем. Прошу указать место в боевом ордере флота и боевую задачу».
Нельсон молчал. Этот мальчишка опять совершил для Земной Федерации невозможное.
«Господин адмирал, корабли кваргов пришли в движение!»
Прервал возникшую паузу оператор контроля пространства.
«Насколько полно вы контролируете корабль, лейтенант?»
«Могу совершать несложные маневры, вести огонь всеми орудиями главного калибра и при необходимости ракетным и торпедным оружием, господин адмирал. Системы ПВО переведены в полностью автоматический режим. В целом боевые повреждения не критичны, но под атаку торпедоносцев кораблю лучше не попадать».
«Примите координаты места в строю. Вы назначаетесь командиром. Как бы вы хотели назвать корабль, лейтенант?»
«Титан, господин адмирал»,
— чуть подумав, ответил десантник.
«Это место, где я родился и вырос».
«Ну что ж, лейтенант Лавров, это название отлично подходит для вашего корабля».
Когда я включил маршевые двигатели и неуклюже занял место в боевой формации остатков 5-го ударного флота, среди кваргов произошло замешательство. Несколько минут их корабли перемещались без всякой системы, а потом лихорадочно выстроились в боевой порядок и пошли в атаку. От их неспешности и размеренности не осталось и следа. Я проверил боезапас к основным орудиям и удовлетворенно хмыкнул. Снарядов еще хватало. От адмирала пришел приказ сосредоточить весь огонь на наименее поврежденном линкоре противника. И как только безумный, на мой человеческий взгляд, прицельно-навигационная система линкора захватила цель, я отдал команду башням главного калибра открыть огонь. Расстояние было еще слишком большим, и точность стрельбы оставляла желать лучшего, но двух попаданий я все же добился. Линкор, конечно, не эсминец, и даже такой тяжелый снаряд, как мой, не мог разорвать его в клочья с одного попадания. Корабль противника содрогнулся, рыскнул на курсе, но ход не потерял и из боя не вышел. Из нашего флота стрелял пока только я. Для остальных кораблей расстояние до цели все еще превышало возможности их орудий. Кваргов как будто подменили. Вместо агрессивного, но вместе с тем расчетливого и умного врага, перед нами появился разъяренный зверь, бросающийся на противника, не считаясь ни с чем. Что-то, видимо, очень важное для противника означал захват их могучего флагмана людьми, и кварги готовы были заплатить любую цену за то, чтобы не оставить этот уникальный корабль в руках врага. Противник шел в атаку в классическом для него построении. Впереди неким подобием диска выстроились линкоры и наименее поврежденные крейсера. Вторым эшелоном шли корабли поменьше или с более серьезными повреждениями. А еще дальше под охраной эсминцев и корветов двигались авианосцы. По кораблям адмирала Нельсона никто не стрелял. Весь огонь кварги сосредоточили на моем линкоре, и, несмотря на мои не слишком изящные попытки маневрирования, «Титан» постоянно содрогался от попаданий тяжелых снарядов. Далеко не все из них пробивали броню, да и те, что пробивали, вызывали разрушение не самых жизненно важных отсеков, прилегающих к обшивке. Тем не менее, эти попадания выводили из строя все больше зенитных орудий ближней обороны и пусковых шахт ракетного и торпедного вооружения. Мой корабль становился все более уязвимым в ближнем бою, и я все четче осознавал, что подпускать кваргов близко нельзя. «Господин адмирал», — обратился я к Нельсону, — «прошу разрешения перенести огонь на авианосцы противника. Дистанция позволяет, а если они выпустят авиацию и прорвутся к «Титану», мне будет практически нечем их встретить».
20% орудия главного калибра можете задействовать для борьбы с авианосцами. Остальными продолжайте подавлять линкоры противника».
Почти без паузы ответил адмирал.
«Второму дивизиону эсминцев обеспечить защиту линкора «Титан» от возможной атаки авиации противника».
Такое решение было весьма спорным. Я помнил, что стало с эсминцами кваргов, попытавшихся остановить наши истребители под огнем тяжелых кораблей. Но сейчас кварги будто ослепли. Они не видели перед собой ничего, кроме своего бывшего флагмана, и Нельсон решил рискнуть. Расстояние до противника сокращалось. Необстреливаемые врагом линкоры Нельсона
вели огонь как в тире, даже не маневрируя. Вымпелы противника гасли на тактической проекции один за другим, но мой линкор подвергался все более интенсивному избиению. Из 10 огромных башен главного калибра в строю осталось 7. Многократные попадания в уже проломленные участки обшивки приводили к все более критическим повреждениям, и, несмотря на многократное дублирование наиболее важных узлов и механизмов, линкор все хуже слушался управления. Я прекратил попытки маневрирования, поскольку на такой дистанции они уже не приводили к снижению эффективности вражеского огня. Один из авианосцев противника я все-таки сжег. Не знаю, куда попал мой снаряд, но корабль «Кваргов» вспух изнутри яркой звездой, превратившийся через секунду в облако слабо светящегося газа и пыли, быстро рассеявшегося в космическом вакууме. Тем не менее, два других авианесущих корабля сумели выпустить торпедоносцы и истребители, несмотря на полученные повреждения. С этого момента авианосцы перестали быть мне интересны, и, не дожидаясь приказа, я перенес огонь стрелявших по ним орудий обратно на тяжелые корабли противника. Впрочем, линкоров у «Кваргов» практически не осталось, если не считать еще более-менее сохранившие изначальную форму руины трех кораблей, продолжавших лететь в нашу сторону неуправляемыми грудами металла, изредка озаряющимися вспышками выстрелов немногих уцелевших орудий. С оставшимися в бою силами «Кваргов» уже вполне могли справиться сохранившиеся корабли 5-го ударного флота, но сейчас меня волновали не крупные вымпелы врага, а торпедоносцы. Их оказалось неожиданно много. То ли «Кварги» держали эти машины в резерве, то ли просто не нашли до настоящего момента им применения в этом бою. Но сейчас к «Титану» приближалась волна из 55 торпедоносцев, прикрытых сотней истребителей. Я сильно сомневался, что приданный мне в охранение дивизион из 10 эсминцев с ними справится. Адмирал Нельсон это тоже понимал.
«Капитан Лавров, отмена предыдущих целей. Ставьте заградительный огонь против авиации противника, главным калибром».
Жест отчаяния. Не предназначен главный калибр для борьбы с москитным флотом. Нет, когда пушек действительно много, как, например, у меня сейчас, какой-то эффект, несомненно, будет. Но средства это против истребителей и торпедоносцев все равно совершенно негодные. «Господин адмирал!» Стоять на месте и ждать начала избиения мне совершенно не улыбалось. «Разрешите совершить маневр уклонения в сторону северного полушария Барнарда-3. Там еще сохранились 3 орбитальные крепости. Если я успею укрыться за ними, авиацию «Кварга» ждет горячий прием. С высокой вероятностью все вымпелы противника последуют за мной, и вы сможете вести по ним фланговый огонь». Стандартная ситуация мое предложение выглядело рискованным, но Нельсон прекрасно видел, что «Кварги» вцепились в мой «Титан» мертвой хваткой и игнорируют все остальные цели, поэтому он решил принять этот риск.
«Разрешаю»,
— ответил адмирал.
«Второму дивизиону эсминцев следовать за «Титаном» и обеспечивать прикрытие от торпедоносцев противника».
Двигатели линкора повреждений не имели, и хотя энергетическая установка выдавала только 70% мощности, маневр получился достаточно резвым. Все-таки «Кварги» оснастили свой новый корабль всем лучшим из последних разработок, и это чувствовалось. Конечно, линкор не мог тягаться в ускорении с истребителями и торпедоносцами, но не использовать этот шанс я не мог. Хотя шанс, честно говоря, выглядел весьма сомнительным. По всем расчетам я не успевал. Это понимал я, это понимали и «Кварги». Тем азартнее они преследовали пытающийся ускользнуть бывший флагман своего флота. Однако я, который бригадный генерал Дин, не зря не любил космос, предпочитая ему планеты. Все же они мне роднее и ближе. Я не стал огибать Барнард-3 по широкой дуге, а направил гигантский корабль в атмосферу.
«Лейтенант Лавров, вы что творите?»
Услышал я крик Нельсона по каналу связи. «Совершаю маневр уклонения согласно плану, господин адмирал». Нагло, по сути, но вежливо по форме заявил я, ощущая привычную для меня как десантника дрожь корпуса при входе корабля в верхние слои атмосферы. «Пусть противник сунется на низкие орбиты. Там, внизу, его корабли с нетерпением ждут в шахтах противоорбитальные ракеты систем ПКО и Бизон и планетарных сил».
«Вы авантюрист, капитан Лавров. Я уже сомневаюсь в правильности своего решения доверить вам корабль», —
констатировал адмирал Нельсон, но в его голосе я как-то не услышал особого осуждения, да и приказа прекратить безобразие тоже не последовало. «Титан» трясло и раскачивало. Наверное, с поверхности зрелище разрывающего атмосферу гигантского линкора выглядело феерически. Я даже позавидовал потенциальным зрителям затеянного мной спектакля. Скорость резко упала, и противник стал сокращать дистанцию даже быстрее, чем в начале моего маневра. Зато теперь вся ситуация выглядела совершенно иначе. Противник мог атаковать меня только с одной стороны, из космоса. Я вел корабль практически по границе атмосферы, лишь слегка погрузившись в нее, но при этом я развернул линкор наиболее поврежденным бортом к планете, и она защищала меня от атак с самой уязвимой стороны. Сопровождавшие титан-эсминцы в атмосферу не полезли, но и им стало легче из-за сужения поля возможных векторов атаки. Планетарные силы с поверхности уже вовсю стучались ко мне на связь с запросами целеуказания для систем наведения своих ракет, и я с превеликим удовольствием транслировал им данные сканеров. В результате, когда первая волна кваргов вышла на дистанцию пуска торпед, им навстречу уже летели с планеты многие сотни противоорбитальных ракет. Столь мощного залпа наземных средств противокосмической обороны я не видел со времен своего последнего сражения в прошлой жизни. Но тогда такую неприятность устроили нам жабы. Теперь же такой плотности огня я мог только порадоваться. Просидевшие на планете все космическое сражение наземные войска, похоже, были просто счастливы возможности внести, наконец, свой вклад в теперь уже такую близкую победу, и расстарались они на славу. Мой линкор пыталась прикрывать даже атмосферная авиация, действующая на пределе своих высотных возможностей. Истребители проносились в нескольких километрах под «Титаном» целыми эскадрильями, пытаясь достать противника своими ракетами. Реальная эффективность этой стрельбы стремилась к нулю, но, по крайней мере, они мешали истребителям и торпедоносцам противника вести прицельный огонь. И все же кварги воевать умели, даже находясь в том состоянии яростного ослепления, в которое погрузил их захват флагмана. Корпус «Титана» потрясли попадание 15 торпед. Даже для такого гиганта это было много. Мощность силовой установки упала до 40%, из орудий главного калибра уцелело менее половины, и под воздействием атмосферы от поврежденных участков обшивки начали отваливаться куски брони. Я понял, что дальше такого режима движения линкор не выдержит, и аккуратным маневром вывел его обратно в космос. Пока я пытался сбежать и оттягивал на себя силы кваргов, адмирал Нельсон времени зря не терял. Пользуясь тепличными условиями ведения боя, его корабли с комфортом расстреливали остатки флота кваргов, и к моменту, когда я добрался-таки до зоны ответственности одной из орбитальных крепостей северного полушария планеты, воевать им стало уже не с кем. Боевые корабли кваргов кончились, а флот десантных транспортов, так и простоявший в бездействии все сражение, разогнался и ушел в прыжок, покинув систему. Последние истребители и торпедоносцы противника оказались в безнадежном положении. Достать «Титан» за спинами орбитальных крепостей они больше не могли, да и мало их уже оказалось. А возвращаться им было просто некуда. Их авианосцы погибли в бою с кораблями адмирала Нельсона. Тем не менее, сдаваться кварги не стали, и погибли все, до последней машины, в самоубийственной атаке на орбитальную крепость, прикрывшую собой мой корабль. «Господин адмирал, маневр уклонения выполнен. Боеспособность корабля на уровне 35%, — доложил я Нельсону. — Прошу дальнейших указаний».
«Поздравляю вас с победой, господа!»
— передал адмирал по общему каналу, не обратив внимания на мой доклад.
«Она досталась нам высокой ценой, слишком высокой. Но все равно это победа! Командирам кораблей в течение часа доложить о потерях и повреждениях и обеспечить эвакуацию раненых в планетарные госпитали».
Я ждал приказа адмирала. Я не видел смысла в своем длительном нахождении на «Титане». Да, формально я назначен командиром этого огромного корабля, но это не отменяло того факта, что я был здесь человеком случайным, не имеющим к флоту никакого отношения. Правда, кроме меня управлять гигантским линкором никто все равно не мог, так что адмиралу предстояло принять сложное решение, что делать дальше со мной и моим трофеем. Через 2 часа Нельсон решение принял.
«Лейтенант Лавров»,
— вызвал он меня по закрытому каналу,
— «вы докладываете, что ходовые системы корабля в норме? Вы сможете провести серию прыжков для выхода к Земле?»
«Так точно, господин адмирал. Технически я могу это сделать. Но моих знаний в гиперпространственной навигации совершенно недостаточно. Мне будет необходим на борту соответствующий специалист».
«Я пришлю вам временную команду, лейтенант. Офицеры-навигаторы в ней тоже будут. Да и прибрать у вас на борту явно не мешает. Трупы врагов в отсеках не способствуют повышению их обитаемости. В качестве сопровождения с вами пойдут три эсминца и авианосцы Веллингтон и Виндхук. Все равно толку с них без истребителей и торпедоносцев нет никакого. Командующим переходом назначен адмирал Фултон. Он пойдет на Виндхуке».